17. Фабиан не успел договорить, как по охраннику в форме заметил, что решение уже принято. Ничего не менял тот факт, что мужчина кивал и пытался улыбаться. Глаза говорили более чем красноречиво. Зрачки сузились, и удивленное выражение глаз моментально сменилось жестким и враждебным. Он прекрасно понимал, почему. Конечно, его запрос на посещение камеры Теодора противоречил правилам тюрьмы. И, конечно, они не могли просто пропускать кого угодно и когда угодно. Особенно после сцены, которую он устроил в морге накануне. Тут он увидел то, что и ожидал. Обязательное качание головой.
«Нет, к сожалению, это невозможно», — охранник гладил усы, продолжая качать головой. «Сожалею, но ничем не могу помочь».
Реакция была совершенно такой, какую он и ожидал, поскольку не было ни иска, ни официального расследования, на которое можно опереться. Для стороннего наблюдателя ничего противозаконного не случилось. Коса посоветовала ему подать заявление в полицию, чтобы попытаться инициировать расследование. Но это в лучшем случае займет месяцы, и за это время следы успеют исчезнуть. Кроме того, ему никогда не позволят самому участвовать в следственной группе. По этой причине он решил оставить свой полицейский статус дома и приехать сюда в роли того, кем он был на самом деле. В роли отца, потерявшего сына.
«Так что прошу вас покинуть изолятор», — добавил охранник.
В какой-то степени в такой роли ему было легче отказать. Если бы он не обладал тем, что сильнее оружия, регламента и подписанных документов, своим горем. Если бы он только смог установить с ним контакт, они бы не смогли отказать ему в посещении. Правда, он не знал, как это сделать, как будто потерял ключ и утратил доступ именно к этой части себя. Как ни старался, он чувствовал не горе, а злость, которая сейчас никак не могла ему помочь.
«Пожалуйста», — сказал он и зажмурился, пытаясь выдавить из глаз хоть немного влаги. «Я прошу только о том, чтобы посетить место, где мой сын провел последние минуты жизни. Разве я многого прошу? 10 минут, больше мне не нужно».
«Сожалею», — постарался ответить охранник на шведском. «Так не получится. Должен попросить вас уйти».
«Позвольте у вас кое-что спросить», — он посмотрел охраннику в глаза. «У вас есть дети?»
«Не понимаю, какое это имеет отношение к делу?»
«Пожалуйста, просто ответьте на мой вопрос. У вас есть дети?» «М? Есть?»
«Ну да, есть», — в конце концов ответил охранник, поглаживая усы. «Двое пацанов».
«Значит, вы меня понимаете, правда?» Он продолжал смотреть охраннику в глаза. «Представьте, что там умер один из ваших детей, и вас туда не пропустили. Представьте, что...»
«Привет, Деннис, что происходит?» Из комнаты персонала за стойкой выглянул другой охранник.
«Тут этот шведский полицейский, Фабиан Риск, который хотел бы увидеть камеру».
«Нет, нет, нет, это не так», — сказал Фабиан. «Я здесь совсем не как полицейский. Важно, чтобы вы это понимали. Мой визит исключительно частный, я преследую только личные цели».
«И что конкретно вы хотите?» Второй охранник подошел к стойке.
«Просто немного посидеть там, на койке в камере, где завершился его жизненный путь. Больше ничего. Просто посидеть там в одиночестве 10 минут и попрощаться».
Второй охранник повернулся к первому. 10 минут, 15, особо нет разницы».
«Ну, по регламенту нам нельзя».
«Ну да, да, и что теперь? У человека горе, и я это хорошо понимаю». Второй охранник повернулся к Фабиану. «Знаете что, на самом деле у меня перерыв, но черт с ним, идите за мной».
«Но, Петр, нам ведь нельзя!»
«Деннис, расслабься, я займусь этим». Через пару минут его проводили в пустую камеру. «Так что, когда будете готовы, просто нажмите вон там на кнопку, и я вас заберу». Фабиан кивнул, зашел внутрь и сел на койку.
В этой камере он был впервые. В его прошлые визиты они с Теодором всегда встречались в одной из комнат для свиданий. Это помещение было значительно меньше. Привинченная к стене койка, шкаф и маленький письменный стол, стул и туалет с раковиной. Больше ничего. Нигде не просматривалось следов того, что именно здесь Теодор провел последние недели жизни. Может, поэтому он ничего не чувствовал? Потому что камера была уже настолько вычищена от малейших следов его сына, что в голову приходил только дешевый отель, где, чтобы избавиться от насекомых, используют слишком сильные чистящие средства. Но сейчас он здесь не для того, чтобы чувствовать разные вещи. Не поэтому он сидел здесь, пытаясь увидеть перед собой, как в ночь на прошлый вторник Теодор лежал вот на этой койке, один на один с тревогой, смотрел в потолок, прежде чем в конце концов принял решение. Причина была совершенно в другом. Из внутреннего кармана пиджака он достал прозрачный пакетик для улик с темно-зеленым кусочком краски, выпавшим из волос Теодора. У него даже не было необходимости доставать его и прикладывать к светло-голубой стене, чтобы констатировать, что кусочек краски не имеет к ней отношения. То же относилось и к побеленному потолку. Он встал и огляделся, но нигде не увидел темно-зеленого цвета. Значило ли это что-либо, было, однако, неясно. Краска могла застрять у него в волосах в каком-нибудь другом помещении. Столовой, тренажерном зале или вообще где угодно. Другое объяснение заключалось в том, что на самом деле он был не здесь, когда... Он прервал ход собственных мыслей и отбросил их как совершенно неправдоподобные. Конечно, самоубийство он совершил здесь, но мысли, словно упрямая мышь, нашли другой ход и в конце концов заставили его поднять глаза к потолку. Там располагалась осветительная арматура, но провод был не виден. Вероятно, его спрятали за потолком, как раз чтобы его нельзя было вытянуть достаточно, сунуть туда голову и повиснуть. Но если верить косе, Теодор использовал именно провод или готовую веревку с более-менее гладкой поверхностью. Он подошел к местному телефону, которым должен был воспользоваться, когда закончит визит, и в каком-то смысле он его закончил. Больше в камере рассматривать ему было нечего. Все же на пункт охраны он не позвонил. Коридор снаружи был широким и длинным, точно не меньше 15 метров, а по обеим сторонам располагались двери в камеры. Двери не запирались, и заключенные могли свободно перемещаться. В разных местах стояли надзиратели и разговаривали друг с другом или с заключенными. Там царил покой, и, кажется, никто не обращал на него внимания. Не имея конкретного плана или понимания, куда идти, он пошел налево вдоль вереницы камер, которые хоть в основе своей были одинаковы, выглядели как отдельные мирки, в зависимости от того, кто там жил. Коридор, расширяясь, перетекал в общее помещение с мягкой мебелью, где играли в карты, пили кофе и читали газеты. Он вспомнил о молодежи из так называемой группы «Смайл», которые все еще ожидали суда. Узнал бы он их, если бы они там сидели и играли. И как бы повел себя в такой ситуации? В отдалении открылась дверь, и оттуда вышел мужчина в белой рабочей одежде с пятнами краски и с висящим на шее респиратором. Он поставил два ведерка с краской между черными мусорными мешками, стоявшими вдоль стены вместе с завернутым в полиэтилен матрасом и парой поддонов с темно-зеленой краской. Возможно, это ничего не значит. Возможно, просто совпадение. А может, и нет. Так или иначе, он поспешил к двери, откуда вышел маляр, посмотрел через плечо и открыл ее. Внутри помещения, что в темноте напоминало кладовку с пустыми приделанными к одной стене полками, сильно пахло свежей краской. Закрыв дверь, он провел по стене рукой, пока не нашел выключатель и не смог включить свет. Зрелище заставило его схватиться за живот, как будто он получил сильный удар. Тот завернутый в полиэтилен матрас, прислоненный к стене в коридоре. Толстый провод, идущий по потолку к слишком яркой лампе, и приделанные к стене полки, доходящие до потолка. А еще краска. Темно-зеленая краска на стенах и на потолке, местами свежая, от резкого жгучего запаха, который становилось все труднее дышать. Он перетерпел испарение и замер, пытаясь осознать тот факт, что Теодора содержали не в камере, а в холодном помещении без окон с голыми темно-зелеными стенами, где компанию ему составляли один грязный матрас на полу. У него, похоже, даже не было постельного белья. Ничего. Осознание давалось ему тяжело. Часть внутри него сопротивлялась и судорожно выискивала альтернативное объяснение, в то время как другая часть уже осознала, что их не существует. Все необходимые доказательства есть тут. Именно здесь, в этом помещении, Теодор подвергался тому, что фактически можно назвать пытками. Час за часом, день за днем, пока все не слилось в одну темно-зеленую массу без начала, середины и конца. Но за что? Что сделал его сын, чтобы заслужить такое? Как это вообще возможно? В то время как насилию подвергся он, а не наоборот. Жертвой был он. Он приехал, чтобы рассказать правду, поступить по правде. Он не знал, от резких ли испарений или чего-то другого, но его качнуло, и он чуть не потерял равновесие. Также он не знал, давно ли стоит здесь, с раскалывающейся головой и разбредающимися повсюду, без конкретного направления мыслями. Взгляд зацепился за участок посреди стены, прямо перед ним. Участок на высоте пояса, где оттенок зеленой краски чуть отличался от остальной стены. Он подошел, потрогал рукой и констатировал, что краска еще влажная. После скинул с себя пиджак и с его помощью стер со стены столько, сколько смог краски. Из-под нее проступило множество пятен шпатлевки разного размера. Для полной картины ему этого хватило. Он увидел, что стену отремонтировали и выровняли перед тем, как нанести свежий слой краски, что в свою очередь означало, что стена имела повреждения в тех местах, где отвалилась старая краска. Кусок за куском, удар за ударом, синяк за синяком. Ему захотелось заорать, и на этот раз он так и поступил. Он больше не мог сдерживаться и просто выпустил все из себя, пока подходил к полкам на стене и начинал по ним карабкаться. Он не обратил внимания на то, что ладонью наткнулся на лежавшую на предпоследней полке кнопку. Вот так, вероятно, все и происходило. Он теперь так четко видел это перед собой. Как действовал Теодор. Других объяснений нет. Как он сидел здесь взаперти, в кладовке. Почему, неизвестно, но все встало на свои места. Насилие, изоляция и затягивание судебного процесса. Все, чтобы его сломать, заставить в конце концов пасть под тяжестью собственных демонов. Все вдруг встало на свои места. Ответы один за одним сыпались на него, пока он, все сильнее потея и задыхаясь, лез к потолку, где к осветительной арматуре в центре комнаты тянулся провод. Все его внимание было направлено на участок, где провод тоже покрасили свежей, еще не успевшей высохнуть темно-зеленой краской. И как наверняка было и у Теодора, провод легко поддался, когда Фабиан за него потянул. Вскоре петля уже была достаточно большой, чтобы он мог без проблем просунуть туда голову и отпустить полки.
«Эх, какого хрена здесь происходит?»
Фабиан посмотрел вниз и увидел, как быстрым шагом к нему идут те двое охранников в компании Флеминга Фрииса.
«Вот у меня точно такой же вопрос», — он спрыгнул на пол и подошел к ним. «Что здесь, черт возьми, происходит, а? Отвечайте!» — он ткнул пальцем в грудь Фрииса. «Что здесь делал мой сын?»
«Давайте все обсудим тихо и спокойно», — Фриис шагнул назад и поправил очки.
«Тихо и спокойно? Да пошло оно все! Я требую ответов прямо сейчас!» Фабиан пошел на него. «Расскажите мне, что такого сделал Теодор, что заслужил сидеть взаперти в этой кладовке, хотя сам был жертвой насилия?»
«Послушайте», — попытался перейти на шведский Фриис, «Не знаю, с чего это вы взяли, но ваш сын, он здесь никогда не находился».
Он всплеснул руками.
«Никогда».
Фабиан закрыл глаза и глубоко вздохнул, качая головой.
«Вот что я сейчас больше не вынесу, так это очередную ложь. Поэтому окажите мне, а в первую очередь себе, услугу, и ответьте, почему он содержался здесь?»
«Ваш сын никогда...»
«Да твою мать!»
Фабиан достал прозрачный пакетик с кусочком темно-зеленой краски.
«Видите?»
Он поднес его к лицу Фриса.
«Знаете, где я его нашел? А? Знаете?»
«Нет, откуда я могу...»
«В волосах у Теодора! Хотите знать, почему он там застрял?» «Я сказал, хотите знать?»
Фриз посмотрел на охранников и кивком дал им сигнал действовать.
«Вот, потому что кто-то так сильно избил его именно в этом помещении, что вам пришлось ремонтировать стену!»
Фабиан показал на пятна шпатлевки.
«Так что теперь я требую информации о том, кто это сделал, и как так вышло, что никто...»
Его речь прервалась из-за того, что охранники схватили его под руки и оттащили назад.
«Фабиан, я прекрасно понимаю, что вы расстроены».
Фриз снова поправил очки.
«Поверьте мне, но ваш сын...»
«Прекрасно понимаете?»
«Я хочу сказать, что...»
«Знаете, что я думаю?»
Перебил он, пока охранники продолжали его удерживать.
«Я думаю, что вы вообще ничего не понимаете. Что все это — ваша ответственность. Все, что произошло здесь, и все, что происходит прямо сейчас. Вы ответите за каждую ложь!»
Он вырвался из рук охраны, развернулся к двери и покинул помещение.